эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. «Женские колонии и наказание вне закона» – такова тема сегодняшней передачи. В студии «Радио Свобода» координатор правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Инна Жоголева. И мы очень ждем, что к нам присоединится бывшая заключенная мордовской исправительной колонии номер 14 Наталья Таракина. Собственно, она и инициировала этот разговор. Она совсем недавно освободилась из этой колонии, где, я напомню, отбывала наказание также и одна из участниц пан-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. И, собственно, именно Надежда Толоконникова первой за последние несколько лет начала говорить о том ужасе, который и бесправии, который творится в колонии номер 14. Хотя правозащитники время от времени как раз и пытались обращать внимание общественности на то, что происходит в исправительных учреждениях России. В частности, очень большой вклад в эту работу делает проект «ГУЛАГу нет», блогеры которого, сами, как правило, бывшие заключенные, пытаются аккумулировать всю вот эту вот информацию. 18 декабря Государственная Дума объявила амнистию в честь 20-летия Конституции, изменив лишь один пункт в президентском варианте проекта постановления. Депутаты все-таки решили не давать возможности досрочно выйти на свободу полицейским, избивавшим людей. А вот усилия правозащитников, направленные на то, чтобы исключить из постановления об амнистии пункт о злостных нарушителей режима, не увенчались успехом. И теперь, говорят представители общественных организаций, работающих с заключенными в колониях, наверняка начнется торговля свободой, буквально свободой. Расскажите, пожалуйста, Инна, вот об этом, что это такое, как это понимать? Но если амнистию объявили, она и так получилась какая-то куцая, а не широкая, то почему сейчас еще начнется, как предполагают в том числе и в ГУЛАГу нет, вымогательство взяток за то, чтобы люди, попадающие вот под эту амнистию, смогли выйти на свободу?
Ну, сама трактовка того, что человек не должен быть злостником, зависит от отношения администрации к заключенному и заключенного с администрацией. То есть в том числе и коррупционная составляющая, потому что если это общеизвестно уже, что есть известные колонии, такая как, допустим, 11-я Нижнего Новгорода, где сидят бывшие сотрудники, где, чтобы спокойно жить в колонии, нужно платить 150 тысяч в месяц. Соответственно, если каким-то
что
образом...
Что значит спокойно жить?
Ну, чтобы тебя не прессовали, чтобы тебя не били, чтобы ты работал на спокойном, хорошем месте, чтобы тебя просто, чтобы ты мог просто спокойно отбывать наказание. То есть это общеизвестно, это скандальная достаточно информация, которая вот с мая месяца муссируется, в том числе была поднята нами, выступали бывшие сотрудники. То есть это вот так. Соответственно, если человек не может платить эти деньги, он становится вне закона. Более того, то есть администрация, как в каком плане закон? То есть администрация колонии имеет к нему претензии и будет создавать условия, вымогающие из него деньги. То есть где-то жесткий прессинг, где-то психологическое воздействие может дойти, что оно и доходит, до избиений и издевательств. Это тоже общеизвестно, к сожалению. В данной ситуации, вот если говорить о узко, допустим, о женских колониях, но это вообще отдельная, женские колонии, это отдельная история, это совершенно отдельное государство в государстве.
На самом деле совершенно непонятно, что там происходит. Если информация о происходящем в мужских колониях достаточно часто просачивается наружу, ну, в том числе и благодаря тому, что родственники осужденных ходят по правозащитникам, адвокатам и жалуются, и как-то то ли мужчины себя более активно ведут. Что происходит в женских колониях, часто даже не представляется возможности узнать. И вот Надежда Толоконникова же в этом своем письме, благодаря которому начались проверки в исправительной колонии номер 14, не только в ней, но и в других колониях в Мордовии, написала, что о мордовских зонах ей начали рассказывать еще в следственном изоляторе в Москве. И самый жесткий режим, самый длинный рабочий день и самое вопиющее бесправие, по словам заключенных, происходит вот как раз в женских колониях Мордовии. Так почему, раз это все происходит, об этом первой заговорила фактически только Толоконникова?
Ну, я с вами не соглашусь, что первой об этом заговорила Толоконникова. На самом деле вопрос о мордовском регионе, именно женских колоний Мордовии, поднимался неоднократно, но просто когда его поднимали, не было такой медийности. Здесь сыграла медийность Толоконниковой. Мордовский регион, он, да, он плохой в плане соблюдения прав человека. Женские колонии там отличаются именно самым худшим режимом содержания, усугубленным. Почему такого нет у мужчин, вот таких обстоятельств? Прежде всего, это зависит от взаимоотношений женщин. Женщина сама по себе тонкая структура и сложная структура. Зависит от психологического и эмоционального состояния. Тюрьма – это как бы среда не для женщины. Неестественная среда. Нормальная женщина – это дом, семья, дети. И вот если нормально все дома, и у тебя здоровые дети, все нормальные взаимоотношения с мужем, то все хорошо, жизнь удалась.
Я думаю, что и для мужчин все-таки тюрьма тоже не скажем, прям не надо.
Но для женщин это более сложно. То есть для женщин это еще усугубляется этим.
Ну, хотя потому, что женщина в армию не ходит.
Конечно,
ну,
как бы конечно.
Не привыкает к этому
плюс вот эта вот эмоциональность излишняя. Плюс, соответственно, по статистике, ведь даже если женщины до попадания в места лишения свободы были замужем, по статистике, в невероятно маленьких процентах остаются замужними. То есть мужья же, он бросают. Соответственно,
вот это же... Они не сидят, их не дожидаются.
Нет, конечно.
Передачи им не возят, в отличие от женщин, которые ездят
единицы,
к своим родственникам.
Конечно. Соответственно, вот эта вот женская необустроенность, она уже как бы дает вот внутреннюю такую вот психованность, агрессию. Плюс разрозненность женщин. То есть женщины нет такой вот, знаете, как общей группы, общей идеи, общей поддержки. Каждый за себя, и плюс вот на эмоциональность и на разрозненность она дает о себе. Плюс элементарная женская зависть. Ах, там, вот ты там вот лучше меня, у тебя лучше там одежда там какая-то минимальная, которая есть, тебе больше передали передачку, у тебя есть возможность кому-то позвонить, да еще если у тебя дома семья, то все, ты враг народа, как бы, да? А тем более, если, допустим, у тебя какая-то там, какое-то было положение в обществе, и оно у тебя осталось, то тем более, да, там.
Но
смешно.
Тем не менее, вы сейчас говорите о том, что происходит во взаимоотношениях внутри, между заключенными. Но, насколько я понимаю, основная проблема заключенных, ну, во всяком случае, вот в этой исправительной колонии номер 14, в которой отбывало наказание Толоконникова, и женщину, освободившуюся, из которой мы тоже ждем сегодня в студии, я очень надеюсь, что она все-таки до нас доберется. Я так понимаю, что там-то основная проблема как раз не во взаимоотношениях между заключенными, а в том, какие условия для них создает администрация колонии. И проблемы как раз в том, в использовании неформальных каких-то наказаний, которые не предусмотрены законом. Вот эта вот работа по 16-17 часов с выработкой, пошив 150 костюмов в день, да, они должны шить полицейские, как писала Толоконникова, плюс какие-то угрозы, невозможность пожаловаться и абсолютный прессинг, тяжелейший в случае, если твоя жалоба все-таки вышла куда-то за стены колонии. Вот я так понимаю, что это главная проблема.
Это главная проблема. И главная проблема в том, что нет вот... То есть администрация учреждения создает такие условия, когда женщина не имеет возможности отстоять никак свои права. Это создается при условии разделяя властвуй. То есть, с одной стороны, администрация, с другой стороны, со стороны осужденных, лица, приближенные к телу императора. Вот те, которые за какие-то поблажки прессуют остальных женщин. То есть она, допустим, имеет возможность лишний раз помыться в бане там, или в душе, лишний раз прилечь или отдохнуть, там где-то по-другому, более, так сказать, скажем, послабляющую отношения в условиях работы, но за это она будет вот прессовать своих сокамерниц, отрядниц. Это вот такой вот разделение власти.
Вот, кстати, о возможности помыться. Я здесь даже, пожалуй, процитирую, да, эту историю из письма Толоконниковой, где она пишет, что фактически, во-первых, были такие неформальные наказания, как запрет на гигиену, то есть женщинам не давали возможности идти просто подмыться, я уже не говорю принять душ.
Да.
И плюс истории, связанные с тем, что у людей отбирали, если они оказывались в ШИЗО, то там не было никакой горячей воды и ни кипятильников, ничего подобного. И как в этой ситуации находиться людям непонятно. И Толоконникова писала, в частности, о том, что администрация колонии вынуждена, заинтересована в том, чтобы заключенные, которые там находятся, чувствовали себя просто толпой грязного, немытого быдла.
Вот конечно, которым проще управлять.
Я могу понять, что проще управлять людьми бесправленными и подавленными, потому что они боятся физической какой-то расправы, например. Но у меня в голове никак не укладывается, как можно шантажировать людей, ну, простите, гигиены. Ведь не в интересах и администрации колонии, чтобы там процветали какие-то болезни, не дай бог, педикулез и прочие заболевания. Им же придется с этим разбираться потом.
Да, нет? Даже если придется разбираться, кто их за это накажет? Государство и государство. Это вот остатки пережитка того самого ГУЛАГа. Когда испокон веков человека растаптывали, втаптывали в грязь и унижали до невероятности человеческое достоинство. Ну, представьте, вот женщину.
То есть задача просто унизить.
Унизить, растоптать и показать, что ты быдло, ты грязь, ты вот пепел, да, ты вот порох земли, там как угодно это вот можно назвать. Вот, это из тех еще времен. Это так и осталось. То есть у тех, кто в настоящий момент должен перевоспитывать, у них должно измениться в сознании, что человек лишен свободы, но не своего человеческого достоинства, не других прав. Когда женщине не дают позвонить семье и детям узнать, как, если они есть, да, даже если они есть, и узнать, извините, представьте, как нормальной женщине нельзя позвонить домой и узнать вообще, что с моей семьей, что с моими детьми.
А это нормально? Это вот наказание вообще предусмотрено, такое наказание законом, невозможность позвонить родственникам?
А оно, вы знаете, как оно не наказание, просто разрешено. Один раз в месяц звонок размером на 15 минут. При технической возможности. А техническая возможность, вот, допустим, выделяется 2 часа на отряд в течение 3 дней. В отряде 120 человек. Как это технически осуществить? Кто-то дозвонился, кто-то нет. Кто-то, опять-таки, лица приближенные к телу императора имеют возможность позвонить неоднократно, а кто такой возможности не имеет, тот не позвонит. Еще тебе впаяют рапорт за то, что, допустим, где-то там нечаянно сказал не так, выразил свое возмущение эмоционально, опять-таки, за это ты нарушитель. Ты, опять-таки, несколько нарушений, ты уже злостный нарушитель.
Ты можешь, тогда тебе ни амнистии, ни
УДО, вообще ничего, ни звонков, ни на свидание еще не получишь. Да, это все очень элементарно. А что касается наказания гигиены, это вот как раз одна из вот таких вот ступеней вот этого втаптывания в грязь, вот этих пережитков ГУЛАГа. Когда женщина, придя с тяжелого физического труда, ведь труд на фабриках, мало того, что там вот эта невероятная норма выработки, которая, я не знаю, какими вообще технологами, нормировщиками были сформированы, кто их формировал, какой вообще, извините, в каком бреду это все было сделано. Старейшее оборудование, старейшее просто, которое давно пора списывать, еще, наверное, было в 17 году, но оно работает каким-то чудом вообще. Механики, соответственно, те же самые зэки, которые вот заключенные женщины, которые тоже функции механики
исполняют.
Самоучки фактически, да, вы понимаете, что это такое. Плюс, соответственно, нарушение техники безопасности, когда женщина, представляете, что такое женщина-грузчик, допустим. Или женщина там в стройбригаде, она разгружает мешки с цементом. Или вот у нас девочка рассказывала на рабочей группе по защите прав заключенных в Государственной Думе. Она рассказывала, как они, девчонки, просто вот детородного возраста, молоденькие девочки в возрасте 30 лет, валили бетонные столбы во второй мордовской колонии. Представляете? И так как его было невозможно, и когда они спрашивали здоровенному мужику, сотруднику в данной ситуации, а как, что мы с ним можем сделать? Мы женщина, да? А вы, говорит, перекаты. Включаете соображалку, подкладываете под него, что мы перекатываем вот эту бетонную махину, столб. Представляете, вот, или там кусками, вот это вот такое отношение. Все равно и наплевать. Это касается формы одежды, которая не предусмотрена на жару, не предусмотрена на холод. То есть женщины детородного возраста постоянно переохлаждаются. Мало того, что нерациональное питание. Постоянно переохлаждение, ну, к чему приводит? Бесплодию элементарно. То есть тяжелый физический труд, отсутствие нормального питания. Вот оно все в совокупности складывается.
Слушайте, приезжают же проверяльщики вот в эти колонии и что-то проверять. Та же прокуратура, я знаю, регулярно устраивает рейды по колониям. Им же нужно отчитываться, по крайней мере.
Вот только сегодня я разговаривала после последнего набора в ОНК. Третий набор у нас сейчас произошел. Слава тебе, Господи, что получилось так, что во многие регионы, в том числе и в регион Мордовии, попали правозащитники, которые на самом деле отстаивают права заключенных. В частности, вот в Мордовию попал Марин Сергей Трофимович. Я сегодня с ним разговаривала, потому что из Мордовии в постоянном режиме поступают сигналы. Попросили уточнить, попросили, его ждут в колонии. Его в колонию не пускают. Несмотря на то, что он имеет на это право как член ОНК, несмотря на то, что у него есть доверенность от заключенного, от его родственников передоверие, он не может попасть к заключенным. Вот этот вопрос вот мы контролируем, потому что вот сегодня будем тоже его как-то вот освещать и помогать.
Пытаться решить проблему.
Конечно, конечно, потому что вот оно что. Естественно, поскольку вот эти общественно-наблюдательные комиссии в регионах, в частности в Мордовии, один Марьин, даже с напарником, который по закону, с которым может посещать колонии, изменить работу не могут, конечно же. Но такая малость, мы уже этому радуемся. Изначально просто в эти общественно-наблюдательные комиссии приходят люди, профсиновские, так называемые, бывшие силовики, которым все равно, которые, они не проверяют, что они пришли посмотреть.
Ну, плюс еще работа в общественно-наблюдательной комиссии, это же работа на общественных началах. Я,
конечно,
насколько понимаю,
конечно,
этот труд не оплачивается, очень тяжелый,
конечно,
насколько я понимаю, труд.
Конечно.
И люди просто не заинтересованы бывают в том, чтобы тщательно подходить к вопросам.
Вы знаете, вот наши, так скажем, координаторы, наши блогеры, я хочу здесь вот их поблагодарить и отставить, те, кто попали в ВНК. Вот ближайшие, за полтора месяца работы даже в московском регионе уже много чего накопали, и уже много чего как бы с мертвой точки сдвинули.
Давайте
да,
все-таки...
Не будем московский, да, будем да, мордовский.
Нет, мы можем вернуться. Я как раз хотела бы сейчас поговорить о московском регионе с точки зрения защиты прав женщин-заключенных, потому что известно, что под Москвой, в Можайске, находится не только женская колония, но и так называемый дом ребенка. Это... то место, о котором бесконечно говорят правозащитники, и о решении проблем которого говорят правозащитники, и не только имея в виду вот этот Можайский дом ребенка, но и вообще ситуацию, когда в России рождаются дети, и они с момента своего рождения становятся заключенными. К ним относятся как к заключенным. Они живут в абсолютном вот этом тюремном режиме, и совершенно страшные ситуации складываются там, в том числе и с их матерями, которые, насколько я понимаю, никак не могут повлиять всерьез на никак, судьбу да. своих детей.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Можайской колонии? Были, потому что сообщения поступали о гибели детей, которые оставались без присмотра со стороны нянечек. Как там сейчас складывается ситуация и насколько легче стало, может быть, жить женщинам-заключенным?
Легче им жить однозначно не стало, даже если видимость вот этого айсберга и пирога замечательная, положительная, вот эти разрисованные стены и наличие игрушек у детей в детском доме, в доме матери ребенка, да, при колонии, он ни о чем не говорит. Вы знаете, для меня, для самой был шок, когда мне сказали о том, что для ребенка вот из ДМР, маленького возраста, от года до трех, самая большая, от нуля до трех, да, вот, ну, которые уже могут бегать, там что-то вот могут уже как-то, самая большая радость, когда им разрешают поиграть с воздушными шарами. То есть, так как в основном за детьми следят матери, которым разрешено проживать, заключенные женщины, которые работают в ДМР, и вольнонаемные. Поскольку вся работа ложится именно на заключенных, потому что везде это уже тоже общеизвестно, я ничего нового не скажу. То есть те, кто работает вольнонаемными, они привыкли, что за них работают заключенные. Хотя получают зарплату они, а не заключенные. То, что платят заключенным, это уже общеизвестно.
Ну, это такое завуалированное рабство.
Да, рабство. Рабство. Вот. И в силу того, что с них требуется за то, чтобы был порядок и чистота, они просто поступают очень просто. Детям не разрешают играть с игрушками фактически.
То есть игрушки есть?
Есть, но с ними не играют. Порядка двух недель назад, ну, постоянно с Можайской колонии тоже поступают сигналы. Почему вообще изначально, я вернусь к первому вашему вопросу, кратко его, почему мало сигналов в женских колониях? Женщины боятся. Боятся жаловаться, потому что их там никто не поддержит. Даже если родственники начнут жаловаться на воле, находясь на воле, там женщину начнут прессовать, ее никто не поддержит.
Никто из заключенных?
Будет коллективное. Даже если кто-то вдруг встанет на защиту, все равно против массы их будет пускать даже 5 человек. Это, ну, нонсенс, даже если так будет. Все равно против массы остальной колонии никто не попрет. Как бы так, это нереально.
А почему в мужских колониях так происходит, а в женских
вот
нет?
Вот это вот женская солидарность, отсутствие, вернее, ее полное, вот в кавычках солидарность. Вот она дает такие результаты.
Таким образом проявляется.
Да, 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 вот это вот ужасно. И что касается Можайской колонии, Можайского ДМР, около двух недель назад к нам поступил сигнал, звонок. Я вообще просто занимаюсь женскими колониями, в том числе ДМРами. Позвонила бабушка, которая ищет своего внука, рожденного в колонии, и ищет дочку.
То есть она вообще не представляет, где они находятся? Она
знала, что они находятся в Можайской колонии, внуку порядка полутора месяцев. Они собирались в середине декабря приезжать на свидание, но состоялся короткий звонок дочери, которая сказала: «Мама, нас расформировывают, мы уезжаем неизвестно куда, возможно, Нижний Новгород». Все. Мама в течение нескольких дней, недели названивает в колонию, ей просто не говорят, куда отправили ее дочь с новорожденным ребенком. Ребенок тут ни при чем. Бабушка в шоке. Дозвонилась до нас на горячую линию, я с ней стала общаться. Позвонила, вы знаете, от чего была сама в шоке? Позвонила уполномоченному по правам человека, ребенка в Московской области, который мне говорит, вы знаете, я была на той неделе, мне ничего не известно об этапировании из детского дома, что его закрывают, и что это, и вообще там все замечательно, и все прекрасно. Ну, я ей вроде поверила, должностное лицо вроде такое, она радушие, участие проявляет. Ну, естественно, не успокоилась, стала поднимать на уши ОНК Московской области, представитель ОНК Морозова, мне, ей вообще не до мелочей. Что такое ДМР, расформировавшийся, нарушение прав женщин, подумаешь, какое дело. Ну, просто, говорит, звони Дзитко, которая не прошла в ОНК, и которая занимается детьми. Я позвонила Наталье Дзитко, она, естественно, тут же подключилась к этому вопросу. Позвонили в ОФСИН, выяснилось, что на самом деле ДМР сейчас расформировался.
Что действительно, вот действительно. Этот вот дом ребенка, о котором очень много говорили.
Да, но почему расформировывается? Он не расформировывается в общем. Просто в конце года пришло ожидаемое финансирование, и нужно делать ремонт. Почему это финансирование не сделали летом? Почему теперь женщины, как декабристки, как, представляете, с новорожденным ребенком, которому полтора месяца, нужно зимой вставать на этап и ехать вот с этими тюками, погода непонятна, где ребенка подмыть, где ребенка уход элементарный, не говорю про себя, за ребенком новорожденным, как кормить грудью ребенка в таких условиях, да, это полное вообще, вот, это у нормального
человека. Причем непонятно, нет никакого регламента протяженности этого этапа.
Конечно,
совершенно неизвестно, как долго человека будут перемещать из точки А в точку Б.
Конечно.
А в каких условиях происходит это? Вот женщин этапируют в тех же условиях, что и мужчин, вот с этими страшными, с этими собаками, садиться на корточки, и потом вот в этих столыпинских еще вагонах.
Так и есть. Едут также женщины с детьми, едут беременные женщины, их сопровождает врач, который так для мебели только, которому глубоко наплевать, что вообще происходит. Ну, по жизни так, да, просто ну, положено по инструкции выполнить. Вот он, врач, едет. Естественно, нет возможности, грубо говоря, просто вытянуть ноги и лечь, даже если ты беременна, потому что вагоны перенасыщены. Естественно, холодно или чересчур жарко, духота. Естественно, кто-то курит, но проявляет сознание, там пытаются там уговорить, давайте курить не будем. Естественно, выход в туалет по очереди, там через 3 часа по инструкции, а ситуации бывают разные. Естественно, отсутствие полноценного нормального питания, потому что это вот эти сухпайки невероятные, которые тоже кто придумал вообще, в каком институте питания они были разработаны, которые ну, для нормального человека они просто непригодны для еды. Просто опасно для жизни называть. Но ими кормят заключенных. Тоже вот отдельная песня. Ну вот, и никто не думает о том, как вообще этот ребенок, который ни в чем не повинный ребенок, как он должен ехать. А потом ведь, понимаете, если есть пересылка, вот, допустим, если везут в Можайскую колонию женщин с детьми из московских СИЗО, подмосковных СИЗО, то они все едут этапом, мало кто напрямую, они едут через 6-й изолятор женский. То есть женщину довозят...
Московский,
да. Ее туда привозят, и начинается досмотр. Досматривают в том числе и ребенка.
Спит ли он,
болеет ли он, там еще ли чего-то, они обязаны. Есть, конечно, сотрудницы те, которые просто проникаются, которым просто жалко, ну, которые нарушают инструкцию, опять-таки. Но по инструкции ведь ребенка также должны досмотреть, то есть снять памперс, посмотреть, что там.
А если... То есть получается, что дети вот с самого момента своего рождения вот в этих условиях, да. Они становятся заключенными, при том, что
Конечно. Никто
не выносил приговоры в отношении
этих детей.
Да. А почему их сразу не отправляют в семьи? Или почему? Ведь есть такая возможность в Уголовном кодексе дать женщине отсрочку исполнения наказания до того момента, когда ее детям, младшему ребенку не исполнится 14 лет. Угу. А вот вы пытались как-то обобщить практику, как часто это в России применяется,
очень
вот
редко.
Это положение Уголовного
очень
кодекса?
Редко. Вот это в московском регионе это вообще нонсенс. Суды стараются как таковую отсрочку не применять. Это скидывается на колонии, то есть по месту исполнения наказания. Там, опять-таки, включается коррупционная составляющая.
Это связанное с условно-досрочным освобождением.
Аналогичная ситуация. То есть, женился, родился, где тебе жить, это понятно, примет ли семья, как ты хорошо работаешь и шьешь варежки и форму для полицейских, да, как у тебя вообще взаимоотношения. Какое отношение, мое взаимоотношение с заключенными или какая у меня норма выработки может отразиться на моем ребенке? Взаимоотношение какое, да? Нет, вот если это плохо, значит, ты плохая личность. У тебя нет положительной динамики. Ведь еще же сейчас придумали невероятную систему социальных лифтов, когда, значит, личность, становление личности, как вообще, вот как заключенный справляется? Какое, о каком исправлении можно говорить, когда система жестокости, садизма и вот...
Распространяется самими сотрудниками,
конечно,
колонии.
Конечно. А потом в женских колониях сотрудники женщины в основном. И большая их часть не устроена. Соответственно, проводя параллель, если женщина не устроена, она злость на ком будет вымещать? Как она может перевоспитать, если она сама всех готова порвать? Потому что у нее никого нет. У нее нет жилья, у нее маленькая зарплата, у нее нет семьи.
И тем не менее, вот если возвращаться к колонии 14-й, мордовской 14-й колонии, там, насколько я понимаю, начальники как раз мужчины в женской колонии.
Это
насколько, вот насколько это распространенная ситуация, насколько вообще законно мужчинам руководить женскими колониями? Это предусматривается какими-то внутренними правилами, распоряжениями?
Ограничений здесь нет, но это неправильно, я считаю, потому что понять женщину может только женщина, как бы, да, и, ну, есть элементарные вещи, которые с мужчиной совсем трудно разговаривать.
Поступали ли когда-либо жалобы от женщин на мужчин-сотрудников, я не знаю, конвойного отдела или колонии с точки зрения сексуальных домогательств?
Да, конечно, да. Поступали такие жалобы, но опять-таки, понимаете, это же, если только женщина не боится, идет до конца, она может сказать, или она, когда освободилась, она придет и скажет, ну, такие случаи редко, но бывают, поступают, говорят об этом.
Вот да. Сейчас, насколько я понимаю, после этого открытого обращения Надежды Толоконниковой очень много женщин, освободившихся из колонии, просто пошли к правозащитникам,
да,
к журналистам и начали рассказывать совершенно какие-то ужасные вещи о том, что происходит. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время много ли было обращений в ГУЛАГу «Нет» от женщин, освободившихся из колонии, о чем они рассказывают? И это все-таки действительно только Мордовия или еще и другие российские регионы, в которых есть женские колонии, вот, ну, скажем так, грешат, хотя не совсем подходящее слово,
ну, да,
вот такими вещами?
Ну, вы знаете, всплеск был только по Мордовскому региону. Это связано все-таки с тем, что медийная личность Надежды Толоконниковой как бы дала какой-то вот толчок. По другим, ну, есть, конечно, пермские колонии, где тоже не совсем все гладко. Но такой вот беспредел и такой ужас только Мордовия, по женским именно колониям. Есть та же самая, понимаете, вот говорить, благополучная, опять-таки, и прекрасная колония Можайская. Периодически оттуда тоже поступают сигналы. Вот просто от ситуации
она
к ситуации.
Она считается благополучной.
Она образцово-показательная, лучше бытовые условия. Но все равно те условия, которые созданы, они могут не они только могут озлобить и только растоптать. Они не могут перевоспитать изначально. Владимирская колония, которая, ну, тоже одна из неплохая, где тоже, кстати, есть и ДМР, в том числе в Головино, да. Но извините, там за то, что женщина вымоет лишний раз голову, вот в течение, помывка разрешена один раз в неделю, в течение 7 дней. Если вдруг она вымоет голову чаще, ей могут вкатить рапорт. То есть нарушение режима содержания. Это вот нормальный человек, это, знаете, вот даже вот не вот в нормальной жизни это невозможно даже произвести. Вот эти показушные, знаете, как потемкинские деревни, да, показушно стоящие душевые кабины, комнаты питания, в которых заключенная не может покушать.
Которым нельзя пользоваться.
Которым нельзя пользоваться. Причем там висит график, расписание. Но, опять-таки, вот эти вот заключенные женщины, которые имеют определенные привилегии перед администрацией, которые благодаря им управляет другой, так скажем, массой, они могут там кушать, они могут стирать, они могут сушить белье, где хотят. То есть элементарно, вот элементарные вещи. Это все предусмотрено режимом, но он усугубляется вот этими лицами, приближенными к телу императора. Вот так.
То есть в конце концов человек, оказавшись вот там, вот за решеткой, он в любом случае в России будет нести двойное наказание. То есть мало того, что он будет отбывать срок наказания, назначенный ему судом, так он еще и будет вынужден претерпевать вот эти вот все бонусы, такие, которые представляет администрация конкретного учреждения. И если повезет с начальством, тогда, в общем, может быть, и бить сильно не будут, и унижать сильно не будут.
А жаловаться, если не будешь, то вообще. А если... То есть для меня был шок, знаете, одна женщина рассказывала, как она приехала в Мордовскую колонию, я не помню, была это 13-я или 14-я колония сейчас, как она пыталась сохранить свой талмуд с документами, чтобы обжаловать приговор, с которым она категорически не согласна. к тому, что ты не признаешь вину, и что ты пытаешься обжаловать вынесенное судебное решение, это уже, знаете, как клеймо жалобщица.
А в колонии-то кому какое дело до этого?
И среди заключенных, и среди администрации. Ты приехал сюда работать, шить костюмы, ты должен создавать норму, чтобы опять коррупционная составляющая продажи вот этих костюмов на страну и производство, которое кустарное, которое кругом магазины работают и продают эту форму непонятно кому, и работало. Ты должна шить вот эти вот невероятные составляющие какие-то вот производственных норм выполнять. Они же обжаловать свой приговор. Наплевать, не наплевать, конечно.
А насколько я понимаю, Трудовой кодекс Российской Федерации теоретически распространяется ведь в том числе и на заключенных.
Это конечно. Конечно, и граждане имеют свои ограниченные.
И, соответственно, заключенные не могут работать больше 8 часов в день или в зависимости от расписания, не могут перерабатывать. Или если они перерабатывают, им это должны каким-то образом компенсировать. Вот это происходит в колониях. И о каких зарплатах там может идти речь? Потому что всем известно, что если человека отправили в колонию, при этом он должен выплатить какую-то приличную компенсацию, семье погибших, например, семье пострадавшей или кому-то пострадавшим от действий, то можно на эту компенсацию уже не рассчитывать, потому что пока он сидит, он будет получать там 1,5 рубля в день, и все. Вот на самом деле о каких суммах можно говорить? Сколько там зарабатывают люди? И видят ли они вот эти вот деньги?
Люди работают из-за того, что в основном все женские колонии трудоустроены, и объемы работы очень большие.
То есть там работа
большие.
Есть в женской колонии?
Работа есть. Работа есть. Во-первых, работа есть двух видов. То есть работа, которая на производстве непосредственно по изготовлению вот этих невероятных заказов, и работа по обслуживанию, то есть кухня, подсобные рабочие, медицина, там, если ДМР в ДМРе работают, подметание и там какие-то вот обслуживания самого, где возможно, да. То есть эти женщины сидят на так называемом окладе. Оклад, он по ведомости, он может быть, понимаете, двойная бухгалтерия, она именно общеизвестная, она есть и даже здесь. То есть в оклад у нее может стоять прожиточный минимум, который установлен по региону. В зависимости от региона он разный. Вот в Москве, там сейчас, допустим, московский, 10 с чем-то, да, где-то он может быть там 6 с чем-то. То есть в зависимости от региона он градируется. Но на руки, во-первых, из этой зарплаты вычитаются 50% исков, который неправильно сказал, то есть вычетов должно быть не более 50%, то есть из них уходить на иски, на содержание, это на оплату коммунальных платежей за общежитие и на обмундирование и на питание. Вот эти вот вычеты, даже если начислена зарплата, вот, допустим, как в Можайской колонии, может быть, начислен оклад, там, допустим, 4200 или там 5 тысяч, да, после этих вычетов на руки может оставаться, так называемые на руки, то есть безналично. 1800, может быть, да, там, да, около, даже 2000, да. Но это образцово, она реально остается. Это образцово-показательная Можайская колония. В Мордовии, извините, таких цифр просто нет.
Толоконникова писала о 19 рублях в день.
Да, это реально,
В месяц.
Это, точно. Понимаете, мы говорим про окладные. Тут зарплату очень хитро привязывают к норме выработки, к бригадной норме выработки. И могут прикрывать свои вот эти нарушения трудового законодательства тем, что, грубо, был брак, его вычитают из зарплаты, и бригада, допустим, не выполнила определенную норму работы. То есть нет выработки, соответственно, ничего ты не заработал.
Вот тебе кто придумывает эту норму? Кто ее устанавливает?
Они же спускаются сверху, а это же нормативы, которые распространяются на все ведомство. Кто-то же придумывает, я почему возмущаюсь, кто придумывает норму питания, норму вот этого оборудования, норму выработки, норму вот эти трудовые эти часы невероятные. Кто это придумывает?
Вы же общаетесь с представителями Федеральной службы исполнения наказаний. Наверняка задаете им такой вопрос. Уж я нисколько не сомневаюсь в том, что вы сидите и не молчите на этих встречах. Они-то что отвечают?
Знаете, просто задавать вопрос. Естественно, мы задаем и спрашиваем. Естественно, все в соответствии с нормативной документацией, оно вот по документам-то оно все обосновано. Но эти нормы, во-первых, устарели. Они были продуманы и разработаны тогда, когда были другие вообще нормы и жизни, и у нас вообще там еще в нормах, допустим, для обеспечения еще детских памперсов не было. Извините, женских прокладок, так вот, если да, говорить. Вот. Сейчас это все изменилось, и это требует изменения. Мы надеемся, что это грядет, потому что вот благодаря письму Надежды Толоконниковой все-таки была взбудоражена вот эта вот масса, и
Призадумались.
Призадумались. Вот это вот болото, так, в котором тонут все правовые инициативы, тонет здравый смысл, оно как-то немножко все-таки вот стало светлеть. Какая-то прозрачность нарисовывается, и периодически ведь скандалы во ВСИН всплывают. То с этими браслетами невероятными, то там с поставками каких-то продуктов, то вот теперь с рабочим временем и вообще нормы выработки, вообще какие заказы шьют, оказывается, заключенные в невероятном количестве. Это тоже всплывает. И мы сейчас надеемся, что в конечном итоге уже об этом вопрос стоял, что будет нормирован рабочий день. Но в чем проблема? Еда, он официально не придерешься. 8-часовой рабочий день и не более 2 часов в неделю на благоустройство ты должен отработать. 106-я статья.
Но заключенные якобы пишут обращение.
Добровольное заявление, что прошу мне позволить. Я такой добросовестный работник, что хочу отработать, чтобы заработать под текстом себе УДО наконец-то, да, ну там, чтобы у меня не было оно в опасности. Заработать себе вот эти вот лишние плюсики. Пустите меня работать. А женщина может от изнеможения падать, вот буквально падать с ног. Угу. Потому что нет возможности отоспаться.
А эти заявления пишут в приказном порядке все?
Все. И попробуй его не напиши. Тебя все равно строим туда выведут. Эти заявления в конце дня, то есть они просто на листочке написали, женщины отработали, они порвались. И уже доказать, что ты работал эти часы, невозможно. Здесь как раз нужен общественный контроль, наблюдательная комиссия и видеокамеры. Почему у нас, если, извините, введены везде видеокамеры, видеорегистраторы, почему весь процесс, вся зона конкретно не контролируется? Она должна быть под контролем. Будет видно, сколько женщин работали, как она сидит в своей машинке. Потом, вы понимаете, по закону, значит, в течение рабочего дня у женщины есть обеденный перерыв и 2 выхода на чай. По 15 минут там на перекур, на чай, там на что-то, да, кто курит, кому нужно. В туалет в том числе. Даже на это наказывают. То есть, если нет нормы выработки, женщина не имеет права пойти выпить стакан чая,
или
грубо
сходить
говоря, или сходить в туалет, элементарно, да.
Ну, а хорошо, если с чаем еще можно ладно. Потерпеть.
Да, можно просто упасть в обморок, да. Да.
А что делать с туалетом, простите?
Терпи.
Ну, а если не... Это же абсолютная физиология.
Это пытка своего рода. Так же, как за то, что, допустим, почему коллективное наказание? То есть почему мы с вами вопрос подняли о том, что если одна начала жаловаться, процветает коллективное наказание, а вот оно как раз и есть. То есть наказывается вся бригада не моется, допустим, да, или всей бригаде запрещено там как-то вот расслабиться, там, допустим, снять вот это вот, как оно называется, по-белому заправленные постели, на постель сесть. А табуреток в отряде, количество их не соответствует количеству заключенных, содержащихся. То есть, соответственно, просто сесть женщине, где она должна, на улице гулять? А там локальная зона в некоторых зонах. То есть ты не имеешь права только выйти из отряда и больше никуда пойти. Что делать? На полу сидеть? Реально, да? Или, допустим, наказывается настояние на плацу. Ведь это
не секрет. Это же признано пытками. Насколько я понимаю, конечно. Даже в решении Европейского суда по правам человека, да. Вот в этом пилотном решении, там как раз специально описывались в том числе и вот эти вот случаи.
Да.
Это в принципе делать нельзя, но это же происходит. Это никуда не искореняется.
Да.
Совершенно непонятно, почему такое ощущение, что начальникам колонии наплевать 150 тысяч раз на любые решения.
Это зарабатывание, то есть получается, начальник колонии на самом деле бедными людьми не являются. Опять-таки, приводя пример по начальнику колонии Нижегородской области, 11-й, он по неформальным источникам, он богатейший житель своего региона. Потому что у него работает вот государство в государстве. По тому же самому известному, небезызвестному начальнику ЭК-6 Копейска, Миханову, извините, $1 миллион в месяц колония имеет возможность отчислять. Соответственно, говорить о том, что он богатый или бедный, мы с вами не будем сейчас, да? Но как он может относиться, если изначально не остатки пережитки ГУЛАГа, и плюс зэки – это рабочая сила, которая приносит ему вот такой доход? Как он их будет жалеть?
Бесплатная.
Бесплатная, конечно. Рабский труд. Бесправный, бесплатный, который не может отказать, не может ничего сделать, отстоять свои права.
То есть это же на солдатиках чаще говорили, что вот они работают там совершенно незаконно вместо того...
Да?
Да, а зэки – это как бы вообще само собой разумеющееся. Ну вот по мнению многих людей,
конечно.
Которые не связывались с ними, как не сталкивались с этой системой. Это вообще нормально, но вот нечего было воровать, да, нечего
как
было
минимум.
Садиться.
Так, вся еще проблема в том, ведь вы говорите о том, что двойное наказание по приговору и по отбытию наказания, а третье наказание после освобождения, потому что люди, отработав, отбыв свой срок, как бы отбыв наказание, искупив свою вину, так скажем, да, не могут устроиться на работу, у многих нет жилья, и там куча социальных проблем возникает.
А никакая, есть... никакой системы реабилитации не придумана, насколько я понимаю, вот этой вот социальной реабилитации, пробации, то, что называется.
Видимость ее, только видимость, реально ее нет.
А скажите, насколько сложнее женщинам социализироваться после того, как они освобождаются из мест лишения свободы по сравнению с мужчинами? Вот после того, как женщина пережила вот это вот все, что ей пришлось пережить. Если еще, не дай бог, она и родила, находясь в местах лишения свободы. Ну, то есть полный набор, да, если да, у нее было. Да. Вот она оказывается... на свободе. Государство каким-то образом помогает ей трудоустроиться, устроить ребенка в детский сад, найти, подобрать какое-то жилье, вообще сделать хоть что-нибудь, чтобы она не возвращалась назад в эту же самую колонию.
Только видимость этого всего, искренней заботы, настоящей заботы нет. Соответственно, жилье у нас, понимаете, как у нас есть закон, да, который о социальной поддержке семьи с детьми, по которым теперь у нас, если доход у тебя меньше там, 8 тысяч, 10 тысяч, то ты, значит, мало обеспечен, если больше, то не мало обеспечен. Все, больше никакой социальной поддержки. Но есть исполнительные инспекции, которые могут оказать содействие, в трудоустройстве. Допустим,
если очень повезет.
У нас, извините, бесконечное количество безработных, которые не могут люди без такого послушного списка устроиться. А тут как можно говорить? Нет же такого, что, допустим, какую-то организацию обязали вот брать, там, допустим, хотя бы женщин, да, с детьми, брать на работу, чтобы они были по профессии, опять-таки, момент какой. Ведь есть женщины, которые имеют трудовые навыки, те же самые швейные, допустим, шьют-то неплохо. Или есть, которые имеют образование, могли бы устроиться, но такого нет. Если нет жилья, да не, всем наплевать.
Вот, кстати, о швейных навыках. Сегодня на протяжении всей передачи, когда говорим о занятости женщин-заключенных, в основном речь идет о том, что это швейное производство. Да. Но ведь не все женщины умеют шить. Угу. Это вот вопреки расхожему мнению, приготовление пищи, пошив одежды, это не врожденная опция,
конечно,
женская.
Конечно.
Этому нужно учиться. И если человека этому не научили, то... Но можно представлять, каким будет результат этого труда. Там есть предусмотрены ли хотя бы какие-то минимальные курсы там, получения квалификации в колониях, прежде чем человек сажают за эту швейную машинку? Потому что уже давно во многих школах отсутствует такое понятие, как уроки труда, на которых обучают справляться хотя бы с ручной швейной машинкой. Я уж не говорю об электрических. Многие люди сейчас, ну, там, барышни, которые теоретически могут оказаться в колониях, даже не видели никогда раньше швейной машинки. Что вот их, каким образом происходит их подготовка профессиональная?
По закону, опять-таки, это все предусмотрено инструкциями. 2 месяца, так называемые, ученические. То есть, когда вот женщину с нуля, вот, ну, человек не умеет шить, да, вот она вообще, да, и мужчина также, ведь, и мужские же швейные производства тоже есть. Не умеет человек шить. 2 месяца, значит, ученик. На самом деле, нет такого, что вот прям курсы вам читают теорию, там, пытаются вам показать, как это может быть, оно в инструкциях-то есть. Нет, сажают за машинку, там что-то как-то показали, и давай строчи.
Просто то есть, спрос от операции чуть к операции меньше получается, да?
Да, первое время, первые вот эти 2 месяца. То есть первые 2 месяца прошли, там более-менее можно там брак списать, там еще чего-то. Но когда эти 2 месяца прошли, ты должен полноценно шить и производить полноценную. Конечно, на сложные операции, может быть, и не посадят, потому что там есть операции, которые на самом деле вот нужно опыт иметь, да? Ну, допустим, где-то прострачивать там чего-то. Это вот будешь делать. Будешь делать брак, значит, будешь за это получать. Но тебе не дали возможность обучиться. Есть профессиональные технические училища, где вот в том числе профессия швея там какого-то разряда, там,
да, люди до 3 года учатся на
ну,
этом.
Там тоже...
Не два месяца.
Конечно. Все-таки. При колониях они тоже есть, эти училища. То есть параллельно ты можешь учиться, это будет тебе плюсик, то, что ты вот встаешь на путь исправления. Угу. То есть вот ты социально не опасен. Оказывается, у нас социальная опасность измеряется вот этим количеством прошитых костюмов, качеством прошивки, твоем стремлении, значит, выступить на сцене и спеть песни перед колонией, участвуя в культурно-массовых мероприятиях, там, и каких-то спортивных, и стремлением учиться в профессионально-техническом
училище. А то, что ты сидела всю дорогу, пока шил, думал, господи, как я вас всех ненавижу.
Да, да, это никого не интересует. Это вот есть формальные признаки, опять-таки, установленные каким-то непонятным нормативом.
Тем не менее, вот мужчины пытаются, как мы об этом уже говорили совсем немного, пытаются как-то бороться вот с этим произволом со стороны руководства колонии, устраивают бунты. Даже на малолетках, так называемые, это на, там, сленговое название зон для несовершеннолетних, ну, специальных колоний для несовершеннолетних, и то бывают бунты, там дети возмущаются. Почему никогда, не то чтобы я призываю, и мне это интересно, но почему в России не происходит бунтов в женских колониях? Или, может быть, они происходят, но об этом не рассказывают журналистам? Вот что вам известно о последних каких-то принципиальных вот таких забастовочных явлениях в российских женских...
Мне ничего не известно. К сожалению, бывают редкие случаи, когда женщина объявляет голодовку там по какому-то, вот, опять-таки, несогласная с чем-то, там как-то пытается так, таким образом проявить, а так нет. Такого нет вот этой вот солидарности, нет единения женщин, такого как мужчин. Поэтому, наверное, это вот, то есть отстоять даже свои элементарные права, провести мирную акцию, женщины на это не пойдут. Они будут молча смирен, но это может быть генетически тоже еще заложено, где-то вот какие-то. Потом понимают, что бесполезно, никто ведь не станет. То есть все отвернутся и сделают вид, что они не с тобой.
С вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что вот сейчас с принятием постановления, с объявлением в России амнистии, вот этой вот Куценкой, ситуация с точки вот с защитой прав заключенных и женщин в колониях, которые теоретически могли бы под эту амнистию попасть, значительно улучшится или наоборот значительно ухудшится? Там же ведь речь идет о беременных женщинах, о женщинах, у которых есть малолетние дети. Вот действительно ли все они смогут выйти на свободу, как вы считаете? Или начнется то, о чем мы говорили в самом начале программы, торговля этой самой свободой, конечно, благодаря 11-му пункту?
Благодаря, вопреки вот этому 11-му пункту, теперь у администрации колонии есть, так скажем, люфт, есть возможность, рычаг, как угодно. Во-первых, коррупционная составляющая, как мы уже говорили. Во-вторых, просто... Я не вот начальнику колонии, кому-то из администрации, начальнику отряда не понравилась женщина, ну, потому что она строптивая, потому что вот, ну, просто человеческий фактор, да, вот где-то она там какие-то по каким-то понятиям не подходит в те рамки, которые приняты у них, допустим, внутри, да, все, этот человек не уйдет на свободу. Потому что он будет злостным нарушителем, потому что он будет не ставший на путь исправления.
Несмотря на то, что его статья подпадает...
11-й пункт под постановление это. Амнистии, да.
Но тогда получается, что и Надежда Толоконникова с Марией Алехиной рискуют вот под эту амнистию не попасть, несмотря на то, что они осуждены за хулиганство, эта статья попадает под амнистию, несмотря на то, что у них несовершеннолетние дети, только из-за того, что они злостные. А когда человек становится злостным нарушителем, и сколько раз, и что он должен нарушить? Ну, например, всем известно, за что, какие взыскания выносились Ходорковскому, просто потому, что он это обжаловал периодически, и это все освещалось, да, что он с кем-то там не поздоровался. И вот Алехина тоже с кем-то там не поздоровалась. У него было такое взыскание. Это вот считается злостным нарушением режима или как?
Понимаете, как постановление не пишется, что он не поздоровался, поэтому он злостный. Постановление пишется, что неуважительное отношение к сотруднику администрации, да, или, допустим, не застегнутая пуговичка воротничка. Там же не пишется, что это не застегнутая пуговичка, а пишется, что нарушение режима содержания, то есть форма одежды. Там каких-то вот, допустим, там вышел из, допустим, человеку нужно вот правовой акт взять у человека, допустим, вот заключенного, который находится в соседнем отряде. Локальная система, он нарушил эту локальную систему, вышел за этим правовым актом. Это нарушение, извините, вообще передвижение, грубейшее нарушение, считается. Формально, если разбираться, из-за чего он вышел, ну смешно, да, вот повод какой-то. А это вот будет три нарушения, фактически ты злостник.
Понятно.
Если, не дай бог, еще тебя за это посадили, все. А, еще же отдельно у нас отдельная статья нарушения режима содержания, это зарядка. Это же кем-то было придумано, опять-таки, я не знаю, с какой точки зрения, в режиме распорядка, это зарядка. Представляете, вот в форме, которая единственная у тебя, потому что тебе выдают ее одну, там, когда ты второй обзаведешь, сможешь ли купить ее. В этой же форме ты должен потом будешь идти на работу. Ты встаешь, горячей воды нет. Ты должен делать это вот непонятную для кого нужную зарядку. Если ты на ней просто стоишь, присутствуешь, тебе могут как раз вкатить рапорт за то, что ты нарушаешь режим содержания, делаешь зарядку. И очень известно, вот, допустим, Кировская колония 3, у них за невыполнение зарядки, вот этой самой, за то, что просто стояли на зарядке, не делали, ребят сажали в ШИЗО, кого на 3 суток, кого на 5, кого на 7. Это вот то,
при том, что вообще предполагается, что зарядка – это такая история, которая нужна не для исправления вообще человека, да, а просто да. Она нужна для самого человека, вот, для да, его оздоровления. Да, да. Если он переживает за свое здоровье, тогда он как бы вот и должен ходить на эту зарядку. А если нет, то…
Ну... Причем делать ее в соответствии со своим физическим состоянием, да? Соответственно, иметь возможность после зарядки элементарно помыться, потому
принять
что...
Принять душ.
Да, как нормальному человеку это вот как бы... Ну...
А вот вы говорите про ШИЗО. ШИЗО, на самом деле, это нужно просто пояснить нашим слушателям, как расшифровывается эта аббревиатура.
Штрафной изолятор.
Это штрафной изолятор. А, там, насколько я понимаю, условия содержания совершенно чудовищные и абсолютно отличаются от того, что происходит в целом в колонии. Но чем-то отличаются штрафные изоляторы в женских колониях от штрафных изоляторов в мужских, и распорядки, вот, и условия содержания в них чем-то отличаются?
Нет, совершенно одинаково. То есть в 6 утра подъем, спальные принадлежности забирают, заключенный остается в небольшом помещении, предназначено одному, ну, оно может быть...
Тюрья, это тюремный какой-то?
Это как тюрьма, да, это просто тюремная камера, но помещения эти находятся в основном в полуподвальных помещениях или помещениях таких, они построены так, что там ужасно сыро и холодно, там нет нормального освещения, то есть маленькое окошечко, которое вот дневной свет, который попадает, оно не дает возможности полностью осветить его, и, соответственно, вот эта вот сырость и холод дает о себе знать. Нет соответствующего отопления. У заключенного отбирается вся одежда, выдается, кроме нижних принадлежностей.
И у женщин отбирается?
И у женщин остается только...
В нижнем белье, что
только
ли?
Трусы, извиняюсь, да, вот если так. И, значит, ну, может быть, там еще верхние запчасти. И выдается такая вот, как бы, рубашка с надписью, что это ШИЗО, там штрафной изолятор специальный, как бы, на разных цветов, может быть, в разных изоляторах, там уже вот в разных колониях, в зависимости от уже там кто как и желает. Все, значит, принадлежности, которые для умывания гигиены. Утром их выдают, чтобы умыться, потом забирают. То же самое на вечер. Их выдают и забирают. Письменные принадлежности только по, если вы потребуете их. Но опять-таки, если потребуете, если вы достучитесь, если вам дадут. По закону, значит, должен каждый день посещать врача и обследовать состояние. Ровно как и перепомещение.
Штрафный изолятор.
Да, ровно как и по помещению в штрафный изолятор, потому что, допустим, у человека может быть противопоказание, допустим, гипертония, ему сейчас станет плохо, и там какие-то, да, там могут быть, допустим, эпилепсик. Он не может один находиться, должен быть под контролем. Ну, как вот пример. Но не всегда это тоже соблюдается, потому что есть жалобы как раз на то, что в ШИЗО помещают, ну, во-первых, холодно, элементарно, обувь, ботинки. То есть сейчас вот приняли и поправки в ПВР, где теперь вот мы, наши координаты,
правила
внутреннего распорядка, да, где в ШИЗО разрешаются тапочки. То есть, представляете, человек целый день, гражданин, которого лишили только свободы, но это разве не пытка? Он целый день в холод или в жару должен в этих невероятных ботинках, пластмассовых, резиновых, непонятно каких, ходить вот целый день. Для ног это как вообще? Если ты снимешь, это нарушение режима будет.
А сидеть нельзя в этой камере?
Там есть столик небольшой и табуреточка. Можешь, пожалуйста, на ней сидеть, но целый день не просидишь. Положено выводить на прогулку в маленький дворик, там тоже многие отказываются.
Многие отказываются выходить?
Выходить, да, потому, ну, по разным соображениям, может быть, просто холодно, может быть, ну, для смены обстановки, конечно, выходит.
А что случается в тех случаях, что случается тогда, когда вдруг, мало того, что появляются жалобы заключенных на условия содержания, но еще происходит что-то страшное, чудовищное в самих местах лишения свободы, например, в той же исправительной колонии номер 14 и вообще в мордовских колониях. Об этом поступали сообщения женщины, кто-то вешался, кого-то забивали до смерти. Как администрациям удается скрыть факт вот происшедшего? Что происходит?
А это больной вопрос медицины, которая зависима от СИН. Если бы медицина была независима, то факт свидетельства смерти происходил бы уже вольной медициной, независимой. Здесь, естественно, кому нужен ЧП, кому для послушного списка начальнику колонии нужно такой вот ЧП у себя в колонии. Конечно, примут максимум усилий, чтобы это сокрыть. Для этого и метасвидетельство, и прокуратура, которая также бездействует.
Но ведь родственники могут попытаться обратиться к каким-то независимым экспертам, добиться проведения независимой там судебно-медицинской экспертизы, да, по патологоанатому привлечь к этой истории какого-то постороннего.
Для независимой экспертизы нужны деньги, не у всех они есть. Потом родственники, а у некоторых нет родственников, кто-то оказывается в шоковом состоянии не до этого вообще. и время упускают, потом боятся родственники. Что же есть запуганные родственники? Когда вот это сталкиваются с этим хамством, с этим вот человеком в горе, понимаете, убили там, у нас вот была ситуация совсем недавно в Кировской третьей колонии, месяца два назад, вот там возбуждено уголовное дело, но по халатности. То есть у мужчины, мужчина получил 2 года лишения с хвостиком, лишения свободы за незаконную вырубку леса. Кировский регион, все предприниматели, все незаконные вырубки леса. Он семьянин, у него 2 детей, одному вот было 6 месяцев. Стало плохо сердце, у него произошел инсульт. Значит, он лежал на кровати, не мог говорить. Подумали, что у него передозировка наркотическими средствами. Унесли на вахту.
Так, ну, как будто это скорее могло произойти в колонии, да, передозировка.
Да, ни свидетельств не посмотрев, короче, его целую ночь били на вахте. Отнесли утром только, отнесли в медсанчасть, где он умер. На теле синяки, все это засвидетельствовано, уголовное дело возбуждено не за побои, не за превышение служебных прав.
За халатность.
За халатность. Да. Жена не остается, вот мы этим вопросом тоже занимаемся, журналисты тоже к нам подключились, но это же вот нонсенс.
Ну, это чудовищная история, к сожалению, вот видите, мы с вами проговорили, и время пролетело. Да, да. Но я надеюсь, что вы еще не раз вернетесь к нам в студию «Радио Свобода». Я напомню, с нами сегодня была Инна Жоголева, координатор правозащитной программы «ГУЛАГу». Нет, оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.